Здравствуйте, говорит радиостанция «Свобода». В эфире программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. И сейчас хочу в жанре выступить, как помните, в старой советской прессе было «Письмо позвало в дорогу». Вот, тут в дорогу позвало не письмо, а статья, которая уже довольно давно гуляет по интернету. Статья психолога Людмилы Петрановской под названием «Почему мы такие злые?». И я подумал, что это очень хорошая тема, которую всегда можно обсудить в нашем эфире, особенно в нашем археологическом разрезе, как археология, социология, антропология современного российского общества. И в самом деле доминантой российского массового сознания является... ну, такое состояние озлобленности. Я думаю, что любой человек, который возвращается, предположим, с каникул, проведенных в какой-нибудь западной стране, возвращаясь в Россию, моментально это осознает, моментально это видит, пересекая границу. Еще ничего не происходит, никто никого не оскорбил, но вот эта вот напряженность и повышенный уровень агрессии, который как бы размазан по нашему пространству, он совершенно очевиден. Он и в ежедневных взаимодействиях людей, и в том, как ведут себя машины в транспортном потоке, и в лицах попутчиков метро. Это, мне кажется, очевидно. И вот я хотел бы поговорить об истоках этой агрессии и о том, как она коррелирует с нашей властью, с современным российским политическим режимом. Я позвал для этого разговора наших гостей. Это Наталья Зоркая, социолог, ведущий научный сотрудник отдела социально-политических исследований аналитического центра Юрия Левады. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Александр Асмолов, заведующий кафедрой психологии и личности факультета психологии МГУ, член-корреспондент Российской академии образования. Здравствуйте. Академик.
Да.
Академик, да. Так сказать, собака могла подрасти в пути.
Да, я руководитель.
Да.
Отдела.
А вы руководитель отдела. Ну, видите, ладно, все равно же приятно. Всегда приятно поправить в лучшую сторону.
Ну, неординарный профессор.
Да. В более высокую сторону. И все же, возвращаясь к вот этой... вот вы мне скажите, я не сгущаю краски здесь? Может быть, это мое субъективное восприятие такой повышенной агрессивности российской среды по сравнению, скажем так, со среднемировой?
Мне кажется, что нет. Другое дело, что, может быть, речь идет о точке зрения как бы вот среды какой-то, да, определенной. Насколько сами люди, ну, массовое сознание, да, в какой мере оно оценивает само себя, если так можно сказать, или чувствует эту агрессивность, осознает, рефлексирует по этому поводу. Это другой вопрос. Но, в принципе, мы действительно ты всегда чувствуешь, что большинство людей находится в состоянии вот такого напряжения, агрессивности. Сейчас перескочу. Мы задаем такой вопрос. Какие чувства окрепли вокруг вас, людей? И если сложить такие чувства, как растерянность, обида, агрессивность, озлобленность, то в сумме они как бы перевесят позитивные чувства. В массовом сознании единственное чувство там, вот как бы упоминаемая там надежда, да, она вот обычно самая высокая. Но это отдельный разговор о том, что такое российская надежда. Но, конечно, когда сам человек, скорее, вот когда вопросов, сам человек про себя, он не будет говорить, что он озлобился, что его все раздражает, а скорее это перенос на, как бы, на других. И когда мы спрашиваем про других, что вас вот больше всего беспокоит в других, то тогда на первое место вылезает агрессивность, озлобленность, невнимательность и так далее. Но это причем на фоне того, что когда мы спрашиваем самих людей, а мне кажется, что это связанные вещи, как вы, насколько вы доверяете людям, то подавляющее большинство опрошенных говорит, что оно людям, в общем-то, не доверяет. То есть это такая вот сложная картина, ощущение очень такого агрессивного, враждебного окружения человека, да. Недоверчивости по отношению к нему. И основывается оно, как мне кажется, перескочу на какой-то, в общем, слабости личности, вот базовой, что ли, нашей человека.
Слабость личности
или
слабость институтов общества?
Это связанные вещи. Это связанные вещи, потому что личность слабая, поскольку она старается на протяжении всего советского периода, это происходило, сейчас это происходит, она старается не вписываться в институты. В советское время, даже в каком-то смысле, советский человек был вписан в какие-то социальные, общественные структуры, неважно, как они там идеологически на него влияли.
Пастернака осуждают, и я осуждаю.
Мы все ходили в кино, там все были пионерами, там все вступали в октябрят и так далее. Сейчас произошел за этот вот период долгий, да, такой полный, совершенно полный уход в свою ближайшую сферу, в свой ближайший круг. Человек ощущает себя, это наши опросы показывают, и ответственным, и как бы способным повлиять на что-то только в самом своем ближнем кругу. Выходя за пределы этого ближнего круга, он чувствует агрессию, неспособность, невозможность на что-то повлиять.
Ну да, мы уже здесь начинаем искать, собственно, корни этого синдрома, но пока что попытаться понять и описать этот синдром. Я Александра хочу спросить, это новое российское или это советское? Или это вообще свойственно русскому человеку?
Каждый раз, когда мы обсуждаем, возвращаясь к вопросу, почему мы такие злые, этот вопрос существует в исторической системе координат. И я бы его несколько поставил в другой плоскости. Мы можем сегодня по отношению к другим периодам и формам нашей жизни подумать о том, что паттерны агрессивного поведения подрастают, злоба растет, страхи растут, и фобии переполняют нас. Или же мы имеем серьезную флуктуацию и динамику этих страхов. С моей точки зрения, существует несколько моментов, которые мы можем выделить. Первый момент. Резко возрастает агрессия, как показывает мой коллега Сергей Яниколопов в обыденной жизни. Угу. Она возрастает и в сленге. У нас агрессивным является язык. Более того, мы видим очень серьезную черту, как криминализацию нашего языка. Мы начинаем упаковывать язык в криминальные оборочки, а тем самым в буквальном смысле более-менее еще в погодинских аристократах локализированная криминальная субкультура, она вышла из берегов, и тем самым она становится культурой повседневности. А это приводит к тому, что мы, используя криминальную лексику в повседневной жизни, используя ее в ситуации безнаказанности, связанной с диффузией ответственности в интернете, так или иначе начинаем не чувствовать, что каждый раз, когда я говорю те или иные формулы и приглашаю тех, кто со мной не согласен, мочить в сортире, то я открываю путь для канализации, если говорить на языке психоанализа, тех или иных агрессивных проявлений.
Значит, легитимизация ненависти на самом высоком уровне.
Вы точно сказали. Да. Тем самым мы имеем на самом высоком уровне взаимопроникновение криминальной субкультуры и ее значение, ее вербализацию, и она становится легитимной. Мне можно, мне это дозволено, мне это дозволено говорить. Я могу тому или иному человеку перейти на банальную лексику, которая раньше была бы не позволена даже на дипломатических отношениях.
Секунду, вот прерву, вы знаете, потому что один из таких главных мемов последней российской жизни, мне кажется, потому что могу. Потому что может. Вот такой вот. Почему кто-то что-то делает? Почему кто-то что-то говорит? Потому что может. То есть вот это вот отсутствие какого-то социального контракта, то, что, так сказать, Бога нет и все позволено, а именно вот потому что могу. Такой вот абсолютный волюнтаризм.
Значит, люди позволяют себе, мы исследовали, извините, качание в сторону, синдром вседозволенности у людей после Чернобыльской аварии. И эти люди были обречены. И когда человек, я говорю о странных ассоциациях, когда целая выборка людей, с которыми мы работали после Чернобыля, вдруг говорили, все равно мне осталось недолго жить, поэтому я должен получить все, что хочу. Значит, отсюда второй момент. Это очень узкая временная перспектива. Агрессия вырастает тогда, когда мы не имеем долгую перспективу, а узкую временную перспективу. Следующий источник роста агрессии – это, безусловно, неопределенность завтрашнего и сегодняшнего дня. Агрессия всегда живет в браке со страхом. А когда агрессия живет в браке со страхом, то колоссальный рост, как показывают в том числе и психологические, и формы диагностики, и социологические исследования, колоссальный рост потери доверия к самому себе в завтрашнем дне. Я не знаю, что со мной будет. Если я не доверяю себе, могу я доверять кому-то? Ну, да, вот и своей семье. Это еще один из моментов. Третий момент. Вот это мы страна. Мы когда-то с моим другом Евгением Сабуровым написали работу «Страна понятного завтра». И когда мы пишем «Страна понятного завтра», поймите, я сейчас не говорю об идеологическом знаке, но когда я завтра обещал, что через 20 лет у нас будет коммунизм, я давал те или иные ценности. Когда я обещал, что через столько-то лет будет либо апокалипсис, либо рай, я даю те или иные ценности. Люди не привыкли жить в множественности модерности, а сегодня такой мир. Ключевая ситуация современности – это три вызова. Это вызовы сложности, вызовы неопределенности и вызовы разнообразия. А что такое агрессия? Агрессия – это погашение разнообразия, поэтому агрессия идет рука об руку с ксенофобией. Ксенофобия – это механизм погашения разнообразия и уничтожения значимых других вокруг себя. И ксенофобия возрастает. Это уже не повседневная агрессия, но она поступает и на повседневный уровень. И здесь мы имеем подобного рода уникальный механизм. И, наконец, самое важное, что я хотел сказать. Когда возрастает агрессия? Когда на государственном уровне мы влюблены в свой конфликт? Влюблены в кризис. Мы единственная страна, которая обожает свой кризис и его воспроизводит. Ушел Малих, мы есть герой, который любил говорить: мне хорошо, я сирота. Наша страна же говорит, начиная с бессмертной гипотезы так называемой перманентной революции: мне хорошо, у меня кризис. Мне хорошо, у меня нарастает классовая борьба. Мне хорошо, вокруг Кавказ, они враги. Мне хорошо, там есть ближние враги, это Украина. Там есть чуть дальше враги, это Сирия.
Но ключевой вопрос... Это мазохизм какой-то?
Это мобилизационность. Это тут не мазохизм и даже не садизм. Это другой механизм. Это как только та или иная культура в качестве стратегии развития избирает сценарий мобилизационный, а не инновационного развития, она актуализирует патриотизм как влюбленность не в общество, а в государство, обратите внимание, и она полностью мобилизует все агрессивно-патриотические ксенофобские механизмы. В этой ситуации мы говорим, как только страна избрала кризис как путь развития, как только мы стали великой страной перманентного кризиса, и главное, что мы делаем, мы защищаем нашу безопасность, и главное, что мы делаем, мы не пашем, не строим, а гордимся общественным строем, то тем самым агрессия у нас входит, и тут я говорю ключевое слово, на политическом уровне как инструмент поддержания кризиса и оправдания жестких вертикальных форм
власти. То есть
власти.
Вы хотите сказать, что агрессия, она продуцируется властью и контролируется властью для укрепления вот этой мобилизационной идеологии?
При всей моей любви к власти, я бы не так интеллектуализировал этот сценарий. Я имею в виду другое, что как только власть помогает...
Бессознательно это может быть.
Это может быть и на уровне архетипов, но... Здесь очень четкий механизм. Если я хочу действовать по формуле «культ центра рождает культ личности», и если я хочу действовать по формуле, описанной стихами, у государственного пульта всех поражает вирус пульта, идет зараза от пульта, видать, конструкция не та, то тем самым я говорю, что в подобного рода режимах кризис искусственно изобретается. Если кризиса нет, его изобретают. Если врагов нет, они должны быть.
Ну,
и
да,
тем самым это... Ну, я бы не преувеличивал, что это все время... У нас же любимая песня – это песня о кризисе. Это «Интернационал».
Пусть в свое время, Юрий Александрович Левада, он как бы писал об этом, что кризис – это и есть форма существования наших институтов государственных и национальных. Только это не смена власти в демократии, то есть не передача, а именно
политика,
через кризис.
Институализованный
через кризис, который ведет там к консервации или там еще. В общем, я просто еще хотела поразительно точно. Все заданы как бы направления, и очень они подкрепляются нашими данными там по-разному. Но, например, я просто хотела добавить, что в начале 90-х ситуация была совсем другая. Потому что все-таки тогда надежда на общество было очень устало уже от Советского Союза, оно действительно было очень недовольно. И надежды на то, что перемены очень примитивные, очень простые надежды на то, что жизнь станет более гуманной, человечной, достойной, сытной и так далее, они были велики, с одной стороны, поэтому ожидания положительные были большие. Врагов не искали, мы тогда задавали вопрос, потому что комплекс врага, он конститутивен для советского общества. И самый массовый ответ был, зачем искать врагов, когда мы сами виноваты в своих бедах. Но это к середине 90-х это закончилось. Но это сопровождалось самооценкой своей, себя и общества, страны, жутко заниженной, то есть такой перевернутый. Мы никому не можем служить примером, мы там верхняя вольта с ракетами, мы там ни на что не годимся, мы ни на что не способны. Ожидание чуда, что вот что-то такое произойдет, и мы будем жить, потому что представление о Западе все-таки было, о какой-то более-менее достойной там современной жизни, и мы вот так заживем. И по мере того, как это не происходило, а начинались обвальные, в общем, лавинообразные реформы, и люди все больше терялись, погружались в состояние фрустрации, что мы фиксировали, потому что росли страхи со страшной силой. Горизонт будущего сокращался со страшной силой. У нас нет возможности сравнить с советским периодом. Я не думаю, что там был очень большой тоже горизонт планирования, но все-таки он был какой-то более-менее представимый. Уже к середине 90-х там 86% опрошенных, они говорили, что они могут планировать на год-два. То есть это очень важная цифра, говорящая о том, что человек полностью потерян в этой общественной ситуации, в этом, среди этого
же,
кризиса.
Уровень агрессии как-то меньше был в начале 90-х?
В начале было скорее, начиналось все с фрустрации такой, страшно росли страхи. Была в свое время очень хорошая в этом смысле аналитическая статья Гудкова «Страх как рамка понимания». То есть вот вы это должны хорошо тоже с Яниколоповым узнать. То есть вот страхи как попытка освоиться с этой вот непонятной совершенно этой реальностью. Но к середине 90-х начинается ксенофобия. Начинается неприятие чужих. А по мере проникновения чужих уже как бы, ну, как приезжих, мигрантов там и так далее, идет сильнейший рост ксенофобии, вот такой уже этнической, и, кстати, который сочетался при этом с сильнейшим ростом православной идентификации.
Мне кажется, Алексей Балабанов очень точно это зафиксировал. И брат первый, и брат второй, вот как раз 96-й год, потому что еще даже, скажем, 10 лет назад я не представляю такие фильмы. И 5 лет до того. Не в 86-м, а в 91-м брат не мог появиться. А
вот ну, это вот это уже... какое-то утверждение такое. Вот, ну,
собственно, Чечня была уже.
Да, война сыграла огромную роль, конечно. Что касается вот важнейшей этой темы языка и, собственно, культуры, не только криминального, но и просто брань, страшнейшая брань. Это же языковое насилие, да? Которое распространено, разлито, диффузно по всему обществу, а это отражается на отношениях не только между чужими людьми, но и на отношениях в семье, которые при этом, как бы, как опросы показывают, воспринимаются как единственный, как бы, оплот. Первой ласточкой перед «Мочить в сортире» был Жириновский, который, конечно, легализовал вот этот дискурс.
Язык ненависти, этот
хейт-спич. Язык ненависти. Он тогда поднялся на люмпинской абсолютно молодежной публике, потерянной. Это малые города, безработные. Потом его электорат сменился. Но он показал, что так можно говорить. А, к сожалению, СМИ, в том числе НТВ, еще тогдашние, это показывало.
Они это раскрутили, да.
Они это показывали как вот это представление об объективности, которое я не просто не выношу. Объективность СМИ.
Нет, ну плюс, да, плюс это очень большое, это информационное мясо такое Жириновский на фоне.
Ну, да, ну, как бы скорее человек скажет, что Жириновский клоун, но я считаю, что Жириновский величайшее зло. И он принес очень много вреда как раз нашему обществу.
Развязав этот язык ненависти.
Этот язык, оживив эти все безумную кашу этих имперских великодержавных комплексов, смешав это все, перемешав это все. В общем, мне кажется, что его роль очень велика.
Это Наталья Зоркая, социолог, руководитель отдела социально-политических исследований Центра Юрия Левады. Также у нас в гостях Александр Асмолов, завкафедрой психологии и личности факультета психологии МГУ. Это программа «Археология». Мы вернемся буквально через несколько секунд. Снова здравствуйте. Программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Говорим мы сегодня о ненависти, об агрессии в российском обществе и в том числе о языке ненависти, который пронизал наши СМИ, российские СМИ, интернет. В гостях у нас Наталья Зоркая и Александр Асмолов. Знаете, я хочу с чего начать. Еще вот пытаясь понять истоки этой агрессии, мне кажется, что она не только вот в постсоветских травмах, о которых мы говорили, вот в этой фрустрации. Я хочу понять, насколько она вообще прописана в русской культуре. Ведь у меня такое ощущение, поправьте меня, если я не прав, что русская культура изначально очень агрессивна. У нас нет практически даже очень слаба культура вербализации конфликта. Вот я, проживая в разных странах, в разное время наблюдал различные сценки там, как, скажем, может ссора между людьми перерасти. Вот итальянцы, они никогда практически не перейдут на уровень физической агрессии. Да. То есть они будут бесконечно, да и все, собственно, средиземноморские люди, и греки, и испанцы, они будут бесконечно трясти руками, потрясать кулаками перед лицом друг друга. Может быть, что очень маловероятно, возьмут друг друга за лацканы, это нет, это уже слишком грубо физически. А русские одно слово, второе слово, и раз в морду наладил. Вот у нас в России как-то очень быстро переходят от вербальной к физической агрессии.
Аргументов нет.
Вот. Как это объяснить? Это вообще некая изначальная такая грубость и агрессивность российской культуры, в которой такую важную роль играла сила, насилие, отъем собственности, война, милитаристская аргументация, военное сословие. Это что, история такая?
Знаете, я был бы очень осторожен по отношению к атрибутированию очень разнообразной российской культуры, признаков агрессии, как ее такой имманентной характеристики. Поясню свою позицию. Юрий Михайлович Лотман очень четко различает две борющихся в российской культуре силы. Архетип договора и архетип вручения себя. Он приводит слова одного замечательного монаха, его письмо государю, и говорит об опасности архетипа договоренности, договора в широком смысле слова, говоря о думе того времени. «Государь, бойся думы, ибо лукавые думцы тебя в искус вести могут». Это слова XVI века. Тем самым он говорит, что возможность договаривания, возможность коммуникации ограничена. Как же гасится агрессия? Агрессия гасится тогда, когда присутствует тот, кто скажет: «Я знаю, как надо». И это архетип вручения себя. Агрессия гасится тогда, если в культуре так или иначе, в пространство смысловой коммуникации вбрасывается сильный лидер, сильный вожак. И я переношусь от той культуры к нашей с вами культуре, показывая, что вот эти вещи – это не характеристика, я бы сказал, культуры, где есть с одной стороны государь, а с другой – бояре и опричнина, а с другой стороны – наша культура. Сегодня у нас с вами, не где-то в далеких средневековых временах, а у нас с вами присутствуют очень интересные вещи, которых раньше не было, открывающие шлюзы агрессии. Никогда в российской культуре, не побоюсь этого утверждения, в европейской культуре не были так развиты инструментальные психотехнологии освобождения агрессии, как у нас. Дело заключается в том, что у нас сегодня появилось... Мы помните песню «Зато мы делаем ракеты»?
Да.
И покоряем Енисей, да, даже в области балета.
И также в области балета, галета, мы впереди планеты всей.
Да. Я даже не помню, Галич Высоцкий, но, может,
по-моему,
Высоцкий.
По-моему, это Галич.
Галич, да, Галич, да, это,
да, Галич, вы правы, Галич.
Знаю,
это Галич,
надо,
да. И так вот, мы говорим, что мы отстаем в технологиях. Сложно согласиться, когда и речь идет о психотехнологиях. В области инструментальных технологий, которые я называю телененавидение, мы овладели новым совершенно жанром – инструментальное телененавидение. У нас мастера телененавидения, которые оправдывают мобилизационный сценарий и тем самым добиваются того, что раскол, вы это упомянули, когда только что говорили, проходит даже через семью. В семье вдруг начинаются расколы, кто за Сирию, кто за Украину. И люди становятся оппонентами друг другу. И через телененавидение, и через интернет мы втягиваем в конфликт и проводим эти линии. Такого не было никогда. И в этом смысле слова телененавидение выступает как питательный раствор для уникального роста такой локализованной, направленной агрессии. Вот это то, что, когда задается вопрос, почему мы стали такими злыми. И тут еще одна вещь – мотивация агрессии. Знаете, мы изучали в свое время, чем отличается поведение вора-карманника, простите за аналогию, от того, кто вас встретил и просто... как вы сказали, попутал лицо. Вор-карманник, у него инструментальная агрессия, он работает, он вкалывает. Он должен на персональном уровне сделать свою задачу и вас обокрасть. И он крадет ваши вещи. А бандит, который бьет вас, гангстер, он бьет вашу, крадет вашу личность. Сегодня произошла очень интересная вещь. На уровне мастеров телененавидения они инструментальные мастера. Обратите внимание, у нас появилась новая категория людей. Я перед ними восхищаюсь. Вы об одном из таких говорили. Я называю профессиональные фанатики. Он не фанатик. Он человек достаточно, да, спокойный, да, и способный.
Ну,
и достаточно когнитивно сложный. Но... у него инструментальный фанатизм, благодаря которому его видят, его замечают.
Проханов.
И то, что вы видите, то, что происходит сегодня на телевидении, эти мастера, не буду приводить примеры, не буду переходить на личности. Это не моя задача, хоть психолога
собственно,
личности.
Да, но
он был либералом,
да.
Он был либералом в 92-м году. Сегодня он мастер теленавидения в 2016-м. Да. Но он четко видит аудиторию. И выступают они как мастера профессиональные куклы.
Вы считаете, это кем-то просчитывается, вот это теленавидение? Это заложено на уровне политических, социальных технологий?
Мне кажется, что все... Можно я перевожу?
Вот эти гуру ненависти.
Гуру ненависти, действительно, идеология ненависти, это очень четко сегодня для гуманизации общества.
Их в Кремле закладывают, как бы, на инструктажах администрации президента.
Знаете, Кремль немножко... Пусть коллеги из администрации не обижаются, но в арьергарде по отношению к тем, кто сегодня выступает как мастера телевидения, и теленавидения.
Информационная повестка-то задается все-таки в этих
повестка
темниках.
Повестка задается, но ведь мастерства не пропьешь. И мастерство, вы поймите, у нас сегодня такие мастера, которые просто отточили, ведь они работают как исполнители.
Но у нас, они же откуда-то появились. Откуда они появились?
Смотрите,
Мне хочется отвернуть назад немножко.
Я сейчас хочу вот такой вот вопрос. А вот, предположим, меняется власть. У нас в России снова приходит снова какая-то либеральная весна. Смена власти, вывод мир с Украиной, замирение с Западом. Россия провозглашает курс на интеграцию с Евросоюзом и НАТО. Мир с Соединенными Штатами, уход из Сирии. И что, вот если убрать вот это теленавидение, если убрать дискурс ненависти наверху, общество вернется в состояние меньшей агрессии?
Значит, могу сказать, что как только в обществе исчезнет охота на значимых или есть индикатор происходящих событий, это количество разрешенных других. Я имею в виду вот разрешенный другой, тому, кому дано разрешение, НКО, там, и фонд династии, кому... Вот посмотрите количество разрешенных других в Иране, посмотрите разрешенных других в других культурах. Как только у нас увеличивается, соответственно, множественность современности, множественность источников, с которыми можно вступать в тот или иной идеологический дискурс.
То проявляется архетип договора, о котором
вы говорите. Тогда начинает проявляться лотмановский архетип договора, который характерен для европейской культуры.
По-другому, сославшись на Леваду, который еще в первой нашей книжке, вот проект «Советский простой человек» была книжка, потрясающе совершенно описал базовую вот личность советского человека, потому что не знаю, насколько это пересекается, все уходит в более раннюю историю России, но то, что это, конечно, все связано с тоталитарной эпохой, все эти проблемы, это несомненно, и то, что они как бы неосмысленно, не поняты, не проработаны элитами образованными и не вошли в образование, это очень важно и существенно. Пока не появится значимый другой, не будет ничего. Для социологии это самое главное. Потому что...
Для психологии тоже.
Да, это пересекающиеся вещи.
Общество — это
значимое другое. На этом строится солидарность, на этом строится доверие. Это раз. Второй момент, который Левада, этот признак тоже советского человека отмечал, что это, собственно, советская идеология, что советский человек особый. Что значит особость советского человека? Его нельзя ни с кем сравнивать. У нас особый путь. Дальше мы доехали до особой демократии, суверенной истории и так далее. Это все идет оттуда, да? Если нас нельзя ни с кем сравнивать, значит, как мы можем оценивать себя, менять перспективу, точку зрения и так далее? Как может возникать более сложные формы взаимодействия? А только из них... как бы и только на основании этого только и начинает культивироваться, в том числе формы взаимодействия, чувств, эмоций, состояний и так далее. Подавляющее большинство нашего населения демонстрирует сейчас, что, как и в советское время, оно существует, как бы код насилия государственного для него основной. А что это означает? Насилие в широком смысле слова.
Вот вы здесь, по-моему, ключевую вещь говорите. Код государственного насилия.
Да.
Оно вообще, наверное, первично все-таки.
Оно
наверное,
первично,
проблем...
и оно переносится на другого.
И вообще во всей русской истории, если брать, скажем, брать историю, как
в
вот по Эткинду,
да,
внутренняя колонизация.
Общества-то не было.
Народа государством.
Да.
Постоянное закрепощение людей.
Да, не было модернизации, не было модерна. Вот это что? Это очень важно, да?
Ну, советский модерн был какой-то.
Ну, модерн был в искусстве. И это все равно было локально. Общество, оно как бы оно чуть-чуть как бы там начинало меняться, но это очень быстро все кончилось. Не знаю, церковь, не, общество не прошло нормальную секуляризацию.
Ну, да, не было западной модернизации.
Где ценности религиозные бы укрепились бы в социальной жизни. И этот код насилия, что он означает? Что самоощущение человека, что он ничего не может как бы этому противостоять, да? Он ни на что не может повлиять, поэтому ему лучше ничего не делать. Но, с другой стороны, и если другого над другим насильничают, слава богу, не надо мной.
Ну вот это да, здесь, мне кажется, выходим на очень такую важную архетипичную вещь. Вот это вот то, что говорил здесь Александр про Лотмана, про архетип вручения себя, что он, видимо... Но все-таки, наверное, он доминирующий в российской истории, учитывая практики взаимоотношения государства и общества, государства и индивида, что настолько большое количество насилия над личностью как бы размазанного по российской истории, что ответом является вот эта вот непрерывная агрессия, ожидание удара, ожидание какого-то государственного апокалипсиса.
Это же шире, не только агрессия, недовольство, не любовь к себе. Это, мне кажется, что это все один комплекс, да? Связанные какие-то вещи. Выражается это в итоге в агрессии,
ну,
и
да,
важно
вот
это подчеркивать.
Хочется понять, насколько это все исторически детерминировано, а насколько прописано в практиках нынешнего режима,
это в учениках,
да. В практиках прописано разные стратегии, вы абсолютно правы. Есть стратегия служилых людей,
ну, да,
или так называемых подданных. Мы живем в стране подданных или мы живем в стране граждан. И то, что говорила Наталья, я продолжаю, очень важная вещь. Консолидация может быть либо на страхе, и
да,
консолидация страха.
Вот как, да.
И для консолидации страха всегда, знаете, как можно спросить социальную группу? Психологи банально говорят, найдите сукиного сына. Феномен сукиного сына, против кого дружите,
и
мы
сразу... Омега это называется. Омега, да?
По-разному
ну,
это по-разному называется, да.
Альфа,
найдите
сукиного сына.
Да, феномен сукиного сына или сукиной дочери, как хотите, да,
важно,
или козла отпущения,
да.
И все сплачиваются. А вот консолидация сплоченности на доверие – это совершенно другая консолидация.
Да.
И вот если служилых людей можно сплотить как подданных, они всегда кому-то подданы, они всегда кому-то обязаны, они всегда-то кому-то обделены. И тут происходит еще одна вещь. Мы сегодня находимся в ситуации идеологии очень четкой. Это идеология клерикального национал-патриотизма.
Ой, это
вот это
важно,
особая,
да,
идеология, да, страны. И мы сегодня, наконец, что не замечают и слабо артикулируют, это связано с агрессией, нашли русскую национальную идею. Русская национальная идея – это страна государственной безопасности. По сути дела, как только мы объявили, что никак... Почему в Советском Союзе меньше агрессии? В Советском Союзе, как бы то ни было, декларировались, при всем символизме слова декларировались, идеалы справедливости, равенства и так далее.
Ну и
у нас сегодня на три мира... У нас сегодня на троне идеал государственной безопасности. Мы стали страна национальной безопасности, стали такой страной. А если страна безопасности, то все, что ей мешает, должно быть стерто. И тогда должно быть гармонизировано. В мире разнообразия неизвестно, откуда придет опасность. Должен быть мир разнообразия. Отсюда уникальность стихи о нашествии варваров Но внутреннем варварстве, как и внутренней миграции, сегодня сбывается. Мы живем в ситуации внутреннего нашествия варваров.
Ну да, вот здесь действительно страна национальной безопасности, ну, государственной безопасности. Ну, собственно, да, что же еще ждать, если страна увенчала, собственно, избрала, легитимизировала и увенчала рекордным рейтингом президента государственной безопасности. Как говорил Пелевин, Россия нашла национальную идею, и это Путин. И в данном случае, если понимать Путина как государственную безопасность...
Ну, а вы не слышали последнюю национальную идею найденную?
Патриотизм?
Нет, как Яровая предложила, это Россия.
Как?
Национальная идея России – это Россия.
А-а-а.
Вот такая формула.
Учение Маркса очень сильно, потому что верно.
Да.
Молодец, да.
Я просто хотела немножко, если есть возможность, отвернуть, открутить назад, потому что и вот то, что мы описываем сейчас как нынешнюю...
Нам нужно уйти на небольшой перерыв сделать, и затем тогда мы продолжим с вас, начнем. И снова здравствуйте. Программа «Археология» в студии Сергей Медведев. В гостях у нас Наталья Зоркая из Левада-центра и Александр Асмолов, кафедра психологии и личности факультета психологии МГУ. Говорим мы об истоках агрессии в российском обществе, о дискурсе ненависти. Отвечаем на вопрос, почему мы такие злые, который несколько лет назад поставила в своей статье психолог Людмила Петрановская. И, вы знаете, в поисках итогов этой агрессии я хочу еще один вопрос задать. Он, наверное, об организации, особой иерархической организации российского общества, в котором очень важным является вопрос... Вот прежде чем скажу, какой вопрос, скажу одну такую как короткую историю. Я люблю рассказывать. В гостях на радио у меня был наш замечательный китаист Владимир Малявин, который живет на Тайване больше сейчас практически все время. И вот я его спросил, вы знаете, я только что был, ну, не на Тайване, в Китае. И вот я ездил по Пекину неделю на такси, не видел ни одной аварии. Десятки тысяч, сотни тысяч машин, велосипеды, мотоциклы во все стороны. И как-то все разъезжаются. В Москву прилетел, по дороге из аэропорта до дома насчитал 7 аварий. Почему так? Он говорит, а вы знаете, а потому что в России главный вопрос, кто ты такой? Люди постоянно занимаются выяснением собственного статуса и чужого статуса.
Ну, дорога – это зеркало.
Да, да, и дороги – это все показывается. А в Китае этим вопросом не задаются. А в Китае есть первичная ценность вот этого вот договора, что все должны со всеми договориться. И, соответственно, из этого строится дорожное движение, аварий нет.
Потому что жуткий дефицит самоуважения, да, социальной гратификации, одобрения. Человек не ценится этим обществом. Это очень важная проблема. Не ценится успех. Вот как бы выросшее все-таки поколение, которое чего-то добилось уже своими руками, получило образование одно, второе и так далее. Оно же, почему оно не вызывает уважения в этом обществе? Это очень важная проблема. И как бы то, что наросло после перемен, как бы модерное, более развитое, более современное, оно как бы капсулируется, все равно живет само в себе. И в какой-то момент, вот так развивалась, мне кажется, российская история, вот эти накопления, да, культурного какого-то развития, они сбрасываются. Мы сейчас переживаем какую-то эпоху, когда идет жуткий культурный сброс, варваризация, действительно. А возвращаясь к началу, наоборот, очень мал был и культурный запас, потому что, собственно, образованный слой, он очень сильно спасовал перед переменами. Ну, так называемый весь феномен интеллигенции, интеллигенция кончилась. Длинный разговор о том, что такое интеллигенция, но сказать о том, что новые сильные культурные элиты, не только экономические, да, там, реформаторы, но и культурные элиты бы возникли, которые помогали бы этому обществу развиваться институционально в том числе, что они оформились, что они укрепились. Нет, простой пример. Толстые журналы, газеты в 89-м году читали 60% там опрошенных, в начале 90-х – 2.
Два?
Два.
То есть 60 уже за практически
два.
За 5 лет.
Пошла к истокам криминализации речи. Телевидение, на телевидении начал царить стёб, со временем, да? Развлекаловка и бесконечные криминальные хроники. Бесконечные криминальные хроники. Этого ведь было очень много. И это был способ искусный тоже, вот такой инструментальный. На самом деле, как бы, как мне кажется, это общество, которому никто там особенно не собирался объяснять, что происходит и как ему жить дальше, таким образом, как бы вот его, ну как сказать, держал в узде в каком-то смысле, что ли.
А вот, знаете, я хочу здесь такой вопрос задать. Вот эта агрессия, то есть истоки ее более-менее мы понимаем, она и в исторических моделях отношения индивида и государства, государства и общества, и в нынешних особенностях, тактиках управления массой. Но куда она направляется? Почему, скажем, эта агрессия не направляется обратно наверх, на власть придержащие?
Ситуация в следующем. Мы имеем многогранную картину, у нее несколько черт, мы с вами о ней говорили. Черта первая. В мобилизационном сценарии возникает социальная востребованность агрессии как механизма погашения разнообразия. И в нем преобладают вертикальные механизмы власти. А когда это вертикальные механизмы власти, то эта агрессия, она как скатывается вниз, но шар, скатанный вниз, вовсе не обязательно поднимается обратно вверх.
То есть это лавина, спускающаяся сверху и в результате бьющая по низам, по самым слабым.
Абсолютно, она бьет
так
по всем, в том числе и сам. Второй момент.
Да.
Есть такое явление, которое я называю, здесь английский термин simple living. Вот. Да, это упрощение действительности. Мы сегодня гасим разнообразие, и лучшие механизмы для поддержания национальной идеи под названием идея национальной безопасности, как русская идея, как упрощение и гомогенизация общества, когда мы становимся как в одном бульоне гомеостатическом. Лучшего механизма нет. И в этом смысле, еще раз говорю, агрессия сегодня востребована как никогда, и она канализирована. И инструментальные каналы агрессии идут через средства массовой коммуникации. И, наконец, третье. Вы говорили о мире, о Европе. Но вот в руках у меня книга замечательного оксфордского аналитика Рома Харе. Ее название красноречиво «The Rules of Disorder» – «Правила беспорядка». По сути дела, речь идет о поведении футбольных фанатов на стадионах. У нас не продуманы правила беспорядка. Вы говорили о разительном восприятии автомобильных нарушений в Китае и в России. Там, где в странах проработаны правила беспорядка, услышьте меня, не правила порядка, а правила беспорядка.
В Израиле страшно водят.
Да, в Израиле страшно водят, но когда в Израиле начинают цепляться, они выясняют, за что они друг друга любят и почему он и на него обиделся.
Да.
Вот там другая, там личностная коммуникация другая. И в правилах беспорядка у нас потихоньку, но должны быть выстроены не только правила порядка, но правила беспорядка. Вертикальная культура
очень
знает
интересно.
Только правила порядка, но вертикальная культура не поднимает горизонтальных связей. Как только в этой культуре будут нарастать те связи, которые в любом варварском тренде, как тренде погашения разнообразия, гасятся, начнут нарастать горизонтальные системы связей. Они нарастают и все сильнее. А у нас что происходит? У нас одна эпидемия, которую мы не замечаем, но гордимся. Это социальная эпидемия лидерства. Вот то, что вы говорили, что социальная эпидемия лидерства и конкурентности. Мы должны быть конкуренты. Кто слабый, тот не прав. Кто сильный, тот прав.
Тот и прав.
И тем самым культ силы. А культ силы, смотрите, как сегодня у нас, как, простите за пример, из социобиологии. В социобиологии среди иерархии павианов тот павиан сильнее, который самый мощный, он самый такой, простите за термин, брутальный. А теперь посмотрите, что происходит с нашими некоторыми замечательными представителями Думы. когда они демонстрируют свои социальные условные рефлексы, когда физиологизация поведения и тематика, простите, вплоть до сексуальной символики, я сильный, значит, я сильный самец, вы это сегодня упоминали, а раз сильный самец, то социальный лидер, мы возвращаемся к замечательным закономерностям социобиологии на уровне социального поведения. А социобиология... И тут я замолкаю и на этом говорю. Будем осторожны. Потому что, когда мы говорим «человек человеку волк», я умоляю всех, вслед за Лоренсом, нежнее обратитесь к волку. У волка, когда идет бой, вы это упоминали и с этого начали, и мне это любо. Когда идет бой, волк, который проигрывает, падает и открывает горло. Да. И там табуировано, извините за термин, безграмотно перенесенный на коммуникации между животными.
Горло.
Он его не тронет, он замирает, он не может. В нашем обществе, Сергей, если вы упадете где-нибудь и в ситуации брутальной силы откройте горло, я бы по ряду причин не рекомендовал этого делать. Велика вероятность, забьют, что вас добьют.
Ну, собственно, нам наверху говорят, о слабых бьют. Мы слабые, а слабых бьют. Вот это вот, собственно, вот эта идеология, которая была заявлена наверху, она в результате правит обществом и докатывается, как вы правильно сказали, образ, как лавина снежная до самого низа, и бьет в результате, она не то, что Россию в мире кто-то бьет, она в результате бьет по нашим старикам, по российским, там, по больным СПИДам, по детям, по всем социально обездоленным. Именно потому, что она наверху получила высочайшую санкцию. Это, конечно, сильные очень механизмы, и действительно, я не знаю, как, где выход из вот этого порочного. А где вот выход? Вот у нас последние буквально там 2-3 минуты есть. Какой выход из этого порочного круга насилия, в котором как бы вот в этом вот клинче насилия слились в экстазе власти общества?
Я говорил о социобиологии, невольно вспомнил о физике. Действие равно противодействию. Когда мы ждали встречи с вами, Наталья упомянула о дальнобойщиках. Да. Я просто говорю, что бы ни происходило, горизонтальные связи в культуре
это сейчас самое
все
важное,
более и конечно. Более начинают нарастать.
Да.
И горизонтальные связи, когда люди начинают защищать свое интимное приватное пространство, они все более и более усиливаются.
Это начинается
и где-то
общество.
Есть приватный интимный предел, когда мы остаемся и говорим. Моя любимая формула – индивидуум рождается, личность становится, индивидуальность отстаивает. И в этом смысле слова самостояние человека – залог величия его. И в этом смысле слова я всегда говорю, что я эволюционный оптимизм, и что Россия будет двигаться от культуры полезности, где культ силы и вертикали, где и идеал национальной безопасности, мы кланяемся перед ним, как египетские жрецы, она будет двигаться к культуре достоинства, а выше достоинства нет ничего.
Вот это очень интересно смыкается с последними исследованиями Инглхарта, где он говорит о цели рациональности, да, обществах цели рациональности и обществах ценностной рациональности. И вот в России как раз и Элла Паниях недавно об этом делала доклад, она говорит, что в России целиком действует вот этот вот грубый прагматизм, грубая сила и вот эта вот цель рациональность. И мысли о том, что в России какие-то вот сейчас управляется она ценностями, традиции, русский мир, этого ничего нет.
На самом
ничего,
деле, мне кажется, сейчас существует просто это скорее ценностный вакуум.
Да.
И главнейшая проблема – это, конечно, очень слабо развитые горизонтальные связи и разные типы горизонтальных коммуникаций.
Ну вот с призывом к горизонтальным связям, к тому, что, может быть, мы нащупали здесь вот это вот корень проблемы, а это вот эта наша иерархия, властная иерархия, то, что у нас все идет по вертикали, сверху вниз спускается агрессия, так что противодействие агрессии в том, чтобы развивать горизонтальные связи, и тогда будем надеяться провести вот этот лотмановский архетип договора, о котором нам говорил сегодня Александр Асмолов. Еще раз напомню, у нас в гостях были Наталья Зорко, Александр Асмолов, меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»? В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.